Глава третья. Награда нашла героя. Трой. Подземный грот. Параллельный мир. Итак, теперь все зависит от Мани Вальда. Вариант пробиться обратно вместе с его отступающей армией, похоже, отпадает. Судя по письму, покидать параллельный мир армия Альянса явно не собирается. Ну что же, теперь посмотрим. Клюнет ли он на мой квест? Это была бы неплохая разминка, если все организовать по уму. В ожидании ответа от Мани Вальда я решил как следует оглядеться на предмет того, можно ли извлечь какие-то возможности из грота, в котором мы все внезапно оказались. Мало ли, и тут найдутся варианты для прокачки, какие-нибудь уходящие вглубь пещеры с данжами, которые надо срочно очистить от мобов и сокровищ. Внимательного изучения местности требовали и правила банальной безопасности. Кто его знает, вдруг и сюда доберутся силы ада, и понадобится срочно линять. Да, этим бы надо было заботиться прямо вчера, но я тогда был как выжатый лимон, а утром меня больше волновало, останусь ли я жив, по причинам с гротом никак не связанным. Ну что же, теперь пришло время исправить упущение. До этого эликсир на ночное зрение я не пил. Для уверенного передвижения хватало и того света, что шел от щедро облепившего бока валунов фосфорицирующего мха. Но этого света хватало метра на три в высоту, а по прямой дальше метров 12. Тоже ничего видно не было. Выпил эликсир, огляделся снова. Теперь края грота уже слегка угадывались. Общая площадь составляла по предварительным прикидкам 1,5 км². Посмотрел ввысь, но там ничего так и не смог увидеть. Это какая же у него высота? Обойти сначала всю территорию по краям на предмет входов-выходов на поверхность и таинственных пещер, или сначала изучить крышу того подземного мира, в котором мы случайно оказались. Решил начать со второго. Не видно снизу? Ничего. Есть и другие варианты. Использовал сразу оба, вызвал Пета и приказал лететь прямо вверх, а сам на грифоне последовал за ним. Принц было пытался удариться в сантименты, мол, давно не виделись, но приказ тут же выполнил, успев только лизнуть меня в щеку. А я ознакомился с оповещениями, в соответствии с которыми принц взял за наши вчерашние подвиги 2 уровня. Я даже удивился. Пэт настолько оторвался от меня по уровням, а на 2 новых уровня все же хватило. Видимо, по предыдущему опыту вплотную подобрался к взятию нового уровня. И едва хватило еще на 1 после него. Только так я это и мог объяснить. Я прекрасно помнил, что у Пэта навык поиска тайников прокачан получше, чем у меня. Так что если где-нибудь на своде найдется что полезное, его шансы найти это повыше моих. Да и совмещение 2 картин, моего обычного зрения и его эхолокации, также увеличит шансы заметить что-нибудь, что пригодится впоследствии. Тайники ведь разные бывают, не только с драгоценностями. Меня, к примеру, вполне бы устроил сейчас и какой-нибудь невидимый снизу выход на поверхность. Пригодится. Для прокачки на поверхности или для бегства в случае очередных проблем. Я, конечно, не ожидал, что тут тоже установлен какой-нибудь артефакт, не позволяющий открывать порталы. Более того, точно знал, что его тут не было. Иначе мы бы сюда вчера и не попали. Но кто его знает, что и когда может пригодиться. Запас карман не тянет. Вверх мы пролетели не менее 0,5 км, прежде чем я стал различать смутные границы свода грота, еще до того, как они появились на эхолоте Пэта. Получалось, что высота грота минимум 900 метров. Внезапно на эхолоте принца от потолка отделилось множество мелких точек и направилось в нашу сторону. Своим зрением я их не видел, но на то и холод, чтобы замечать такие вещи. Может это быть опасностью? Обратил внимание, что Пэт значительно ускорился и даже издал какой-то довольный свист. Значит, опасности нет. И даже легко догадаться, с чем мы столкнулись. Похоже, стая летучих мышей. Вряд ли в этой темноте будут ютиться в таких числах какие-то другие летучие твари. Буквально несколько секунд и нас окутало настоящее облако из летучих мышей самых разных размеров. Конечно, ни одна из них и близко не приближалась по размерам к моему Пэту. Самые крупные были не больше трети в длину. Несколько секунд суеты, а потом внезапно вся стая выстроилась сразу за нами клином, острием которого стал мой Пэт. Ну да, учитывая, что полное наименование моего Пэта — принц летучих мышей, другого я и не ждал. Подлетев к потолку, мы полетели вдоль него. Несколько секунд, и такое же облако мелких целей на экране эхолота взметнулось с потолка справа, а потом и слева. Летучих мышей к нам примыкало все больше и больше. Они подлетали, признавали моего Пэта за главного и тут же выстраивались за предыдущими примкнувшими, делая наш клин все больше и больше по размеру. Пара минут полета вдоль свода грота, и за нами следовали уже тысячи попискивающих партнеров. Это надо было использовать, и я сказал принцу. Узнай у них, есть ли под куполом выходы на поверхность или какие-нибудь пещеры, в особенности с опасными хищниками, которых они опасаются. Проверь их, а потом прилетай. Покажешь мне все, что найдешь интересного. Прекрасно зная, что интеллект Пэта вырос так, что он меня отлично понял, я развернул грифон и полетел вниз. Раз у нас появились проводники и старожилы, знающие тут каждый сантиметр на поверхности, он справится при их помощи и сам, а я использую освободившееся время для чего-нибудь более полезного. Неплохим мотиватором для принятия такого решения служил и специфический запах, забивший мои ноздри в таком необычном окружении. Мой Пэт был очень даже чистоплотным зверем, но про местных летучих мышей я этого сказать никак не мог. Страдал не только мой нос, даже глаза начали слезиться от резкого аммиачного запаха. Оно и понятно, для этих летучих тварей вряд ли закладывали возможный сценарий, по которому они могут стать пэтом игрока. Поэтому к чему им отличаться от обычных летучих мышей? В данный момент наиболее полезным мне казался завтрак с Аделькейт или Кволом. Я надеялся, что они уже как следует выспались после вчерашнего приключения и готовы к новым. Угадал я только наполовину. Когда я спустился к нашему биваку и спрыгнул с грифона, Адельхейд радостно улыбнулась мне, а вот эльф все еще благополучно тух на своих мехах. Я даже немного и позавидовал ему. Темно, мягко, и не надо подрываться пораньше, чтобы узнать, оставят тебе жизнь в 10 утра или тупо грохнут. Адельхейд радостно сообщила мне, обнимая. 5 минут назад приходил гонец от короля, милый. Перфундар вызывает тебя. У него еще и гонец в штате остался, надо же! Проворчал я, досадуя, что мои планы на тихий спокойный завтрак сорваны. Но делать нечего. Пришлось идти сразу же. Я уже неплохо поднял с королем репутацию, и не стоило терять честно заработанные баллы из-за неторопливости. Пусть я не его подданный, и пусть у него уже нет армии, но мне, скорее всего, придется прокачиваться именно тут. И венценосный НПС, дружественно настроенный, может помочь мне существенно ускорить этот процесс. От кого мне еще тут получать самые серьезные квесты с самыми лакомыми возможностями, как не от короля? Значит, он говорил, что у него тут резиденция у костра на берегу озера. Ну что же, поищем. Поиски много времени не заняли, короли при феодализме личности все же довольно популярны, и, несмотря на внезапный переезд с базы в грот, Подданные уже знали, где его можно найти, подсказывая мне дорогу по всему маршруту. Я ожидал увидеть что-то наподобие военного совета, на который меня позвали поделиться ценными мыслями. Но Перфундар меня удивил. Когда я подошел к костру, он в полном одиночестве сидел на наспех сколоченном из каких-то досок троне и задумчиво смотрел на пламя. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — учтиво поздоровался я.
«Здравствуй, Трой!»
— оживился король.
«Проходи, присаживайся. Вон, тот валун лежит прямо у костра и неплохо за ночь нагрелся. Я даже сам хотел на него пересесть, но не положено. Король должен сидеть на троне».
«Нифига себе учтивость!» — приятно удивился я и, конечно, отказываться не стал. Камень действительно оказался приятно теплым, да еще и по форме комфортен для моих ягодиц. Тут же нахлынули воспоминания, как мы выезжали на шашлыки с моей семьей, и как приятно было после еды отвалить от прогоревшего очага крупный камень и посидеть на нем, когда вечерняя прохлада уже заставляла ежиться от холода.
«Счастью, Трой! Мой камергер уцелел и даже успел спасти мою коллекцию артефактов. Они лежат завернутые в шкуры как раз справа от тебя. Заказанную тобой трону услугу, выбери 5 любых из них, и мы в расчете».
И Перфундар ткнул пальцем в сторону артефактов. Я тут же повеселел. Вот это я понимаю, вызов к начальству. Если бы в моей жизни в реале было так же, я бы на работу ходил с радостью. Тут же мелькнула мысль, а что если отказаться от его предложения? Так и король сейчас в реальных проблемах. Может, оценит мое великодушие, и репутация еще вырастет? Но тут же от этой идеи отказался. Повышать репутацию, отказываясь от ценного лута, для того, чтобы получить новые возможности заработать такой же лут, как-то тупо. Да и как отреагирует НПС на отказ от лута в игре, где он главный смысл, тоже полностью непонятно. Может, будет предлагать после этого только задание без лута, раз он мне так откровенно не нужен? Да все же не стоит ломать ему мозг. Заложенные скрипты надо уважать. Поблагодарив короля, я тут же развернул шкуры и погрузился в приятную работу. Тимпул молодец. Несмотря на поспешность эвакуации, в коллекции артефактов короля было на что посмотреть. 6 десятков предметов, причем только легендарные и уникальные. Оружие, музыкальные инструменты, броши, что-то тряпичное и даже какой-то ремень с пряжкой. Опаньки, свиток. И не какая-нибудь фигня за 1000 золотых с полетом или телепортом, а свиток с необычной магией. Его-то я и схватил первым. Выскочило описание. «Бодрый дух». Ну вот, та же хрень, что обычно. Фиг точно поймешь, что это за заклинание, пока не сломаешь печать. Но однозначно беру. Даже если, как и написано, просто подымает бодрость, то и это неплохо. В длительных битвах самое то. Осталось выбрать 4 предмета. Конечно, тут же подумал об Адельхейд и взял посмотреть брошку. Щедро усеивающие 2-сантиметровую золотую бабочку бриллианты рассыпались костром искорок, выглядя сногсшибательно. Но для меня было важнее другое. «Брошь очарования. Уникальная. Грациозность увеличивается на 10%, агрессия любого встречного снижается на 15%, шанс переубедить оппонента в споре повышается на 10%. Туды ж его в качель. Первые 2 стата очень лакомые, и моей девушке очень бы даже пригодились. Будь у вещи только они, я бы схватил брошь в предвкушении радостного писка Адельхейд, когда она ее увидит. Но я с моим опытом различных проклятий рассматривал теперь любые вещи не только с учетом потенциальных преимуществ, но анализировал их и на возможный негатив, и третий стат мне совсем не понравился. Девушка у меня горячая и часто любит чрезмерно рисковать. Но, по крайней мере, до того, как едва не погибла в пещере от рук оборотней и впечатлилась от этого не на шутку, точно любила. И не факт, что снова не вернется к рискованному поведению. И третий стат означает, что каждый раз, когда мы будем спорить с ней о том, что ей делать рискованно или нет, у нее будет благодаря броши лишние 10% переубедить меня согласиться разрешить ей какую-нибудь опасную глупость. Или если мне придется убеждать ее, что я сам должен рискнуть, считая риск оправданным, она будет иметь дополнительный шанс отговорить меня. Нет, ну его в топку такие сувениры. Пусть с ними сам король балуется, навешивая на своих фавориток. А своей любимой я рисковать точно не намерен. Ну и своим стилем игры тоже, конечно. Его и так уже подпортило проклятие от Ликвола. Вот и нечего навешивать на себя дополнительные проблемы. Аккуратно положив драгоценность на место, продолжил осмотр остальных раритетов. Старался особенно не тянуть. Как-то неудобно в присутствии короля копаться в его имуществе, пусть и с его разрешения. Минут за 5 выбрал еще 4 вещи, помимо свитка. Ремень военных дел мастера. Легендарный. Плюс 5 к ловкости, плюс 4 к интеллекту, шанс критического урона 10%. Бандана Творца. Легендарная. Плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к ловкости, шанс гениального озарения 5%. Меч Героя. Легендарный. Плюс 5 к силе, плюс 4 к ловкости, шанс критического удара выше на 10%. Минимальный параметр для использования – сила 50. Перо Ассасина. Легенда гласит, что Аттари мужественный, оказавшись в окружении врагов, смог выбраться из окружения, ухватившись за ноги пролетавшего мимо орла. Легендарная. Плюс 5 к удаче, плюс 4 к ловкости, плюс 15% к высоте прыжков. Ну вот, как-то и без брошки сложилось. Ремень и свиток мне, перо, тоже, кстати, сделанное из золота и усеянное бриллиантами, Адельхейд. Бандану они с эльфом вместе смогут юзать. Хотя у эльфа, конечно, будет приоритетное использование, как у мастера экстра-класса. А меч тупо возьму на продажу. С такими статами 7-8 тысяч сдадим в лавку. Тут мне пришла в голову мысль, что у меня прямо сейчас складывается удобная ситуация, чтобы разжиться новыми квестами у короля. Он ничем не занят, репутация с ним прокачана. Чё ж тянуть? Тем более, что он был королем огромного королевства и наверняка знает множество данжей в его пределах. Как же завязать разговор?
Большое спасибо, Ваше Величество. Я выбрал причитающиеся мне артефакты. С этими словами я поклонился королю. Может быть, я еще чем-то могу помочь Вашему Величеству? Эх, Трой, времена-то изменились. Даже та моя просьба, что ты не успел выполнить, помогая моим подданным получить новое достижение, уже может и не пригодиться. У меня же больше нет армии.
Несколько меланхолично ответил король, не отрывая взгляда от языков пламени.
Ваше Величество, я предложил Манивальду использовать ваше задание мне при помощи его воинов. Так что, если он согласится, мы сможем дать прикурить демонам.
Король оживился прямо на глазах.
«Вот именно, Трой, дать им прикурить адского огня. Молодец! Рад, что Манивальд уцелел, и у него еще есть воины, в отличие от меня. Признаться, я не был уверен в этом. Мне казалось, что силы ада должны были вырезать всех, оставшихся на поле боя. Расскажешь мне об итогах переговоров. Если Манивальд не согласится, я сам пойду убеждать его на вылазку. Да и сам пойду с его воинами».
«Вот этого личного участия короля в предстоящей вылазке мне лично хотелось бы избежать. Но не везет Перфундару с боевыми действиями. Как говорится, ноль побед и масса поражений. Да и не дай бог его удача закончится, его самого грохнут. И мне что, прокачивать репутацию заново с новым королем? Думаю, ваша жизнь, ваше величество, слишком дорога вашим подданным, чтобы вы ею рисковали без крайней необходимости», — учтиво сказал я. «Вам еще нужно будет организовывать заново жизнь в стране после ее освобождения от адской армии».
«Это величайшая ответственность, и рисковать в какой-то пустяковой вылазке явно не стоит». «Может быть, ты и прав, Трой, может, ты и прав».
Снова погрузился в меланхоличное настроение король.
«Ну как же далеко еще до нашей победы над демонами? Что касается твоей возможной помощи королевству, не подскажешь, что ты сам-то хотел бы получить взамен?»
Тут уж я задумался. Что мне сейчас наиболее актуально? Денег завались, артефактов навалом, да их и можно купить за деньги. Прокачка уровней. Чтобы побыстрее выполнить третий этап. Да, это мой приоритет, что же еще? Да, пожалуй, это завязшая в зубах проблема с проклятием Ликвола. Получается, последнюю жизнь на первом этапе я во многом потерял именно из-за него, скостовав заклинание, оказавшееся для меня смертельным, чтобы спасти эльфа. Очень бы не хотелось снова так же влипнуть. Да и эта необходимость не разлучаться с ним больше, чем на 2 дня, она уже откровенно достала. Так что это тоже приоритеты, как бы не важнее первого.
«Мне бы, ваше величество, такие задания, во время которых можно перебить побольше врагов и поднять уровни. А также очень бы хотелось, чтобы наградой стал бы артефакт или достижение, по которому я бы мог не допускать, чтобы меня контролировали другие при помощи чар. Чтобы никакое там очарование или проклятие не смогли на меня действовать». Твердым голосом, как и подобает воину, сказал я. Король одобрительно покивал и как-то странно на меня посмотрел. Я тогда же и не понял, почему вдруг такая хитринка мелькнула в его взгляде. Все разъяснили только прозвучавшие слова Перфундара.
«Ну, Трой, ты еще тот затейник. Я так понимаю, втрескался по уши в свое Дельхейд, но все равно хочется сходить на сторону. А совесть-то мучает?»
«Ну, вот и что ему отвечать? Рассказать про Ликвола, так ему тут же отрубят голову. Никому перспективы попасть под его очарование не смогут понравиться. Да и рассказать-то не смогу, зная, что эльфа тут же грохнут. Подцепленное от Ликвола проклятие мне попросту не позволит. Попытаться описать ситуацию окольными путями? Так и это я уже пытался сделать с Фануаром. И чем все закончилось? Подземным заточением и цепями лично для меня и объявленной охотой на нашу компанию по всей карте? Пожалуй, версия короля, хотя и несколько оскорбительна для моих взглядов на нормальные отношения с любимой женщиной, все же самый неплохой вариант для того, чтобы добиться искомого. Пришлось осторожно кивнуть, соглашаясь с королем. Одно хорошо, его печали как рукой сняло, и он заметно оживился. «Ох ты уж эта мужская солидарность! На многое же ты способна, даже улучшить королевское настроение».
«Есть, пожалуй, один вариант, как тебе можно было бы помочь с твоими амурными делами. Но есть загвоздка.
пока ты еще не сможешь им воспользоваться по своему уровню. Стартовать по нему нужно с 200 уровня не меньше, если хочешь иметь шанс добраться до конца живым. Никаких друзей и товарищей взять с собой нельзя. Испытания там для одиночек. Ох, и сложно там все. Но итог именно тот, что тебе нужен. Успешно пройдя данж, получаешь достижение «Железная воля». Суть достижения. Очарование там или любые другие эмоции тех, кто тебя окружает, не могут повлиять на твое сознание и твои действия, если ты этого не хочешь. Да и свои эмоции, говорят, с этим достижением намного лучше контролируешь. Делаешь то, что разумно делать, а не то, что хочется. Я и сам хотел его получить. Ну, эти государственные дела — это постоянная занятость. А так, к моменту нашествия армии ада у меня было 15 воинов с таким достижением. И всех я расставил на руководящие посты. Честно могу сказать, стали они моей лучшей опорой. Эх, а сейчас все уже в сырой землице.
Снова взгрустнул король.
«Вот оно!» — обрадовался я. «И данж расположен прямо здесь, в параллельном мире. Не надо возвращаться в основной». Осталось уговорить короля поделиться более подробной информацией. «Ясно, что это не будет квест, раз это нужно мне самому. Но это же и не обязательно, учитывая, что награды по квестам не так и велики». В них, по сути, наиболее привлекательна денежная часть, поскольку опыта дают не так и много. Но и с деньгами у меня проблем нет. Буду признателен, Ваше Величество, если вы расскажете, как я могу получить это достижение, а я уж постараюсь принять все необходимые меры, чтобы пройти по этому пути до победного конца. Снова твердо. И даже немного напыщенно заявил я, стараясь соответствовать имиджу лихого гусара, популярного во все века во всех народах.
«Да, действительно. Ничего же не мешает тебе сначала получить 200 уровень, а потом уже и заняться им, Трой. Ох, и на что только не готовы мужики ради прекрасных глаз этих чаровниц. Поверь, придется тебе совсем не сладко». «Картограф!»
— внезапно закричал король, заставив меня от неожиданности вздрогнуть. «Да, Ваше Величество!» — как из-под земли вырос пышно разодетый гном. «И откуда он, блин, появился-то?» «Звал бы король ассасина, еще понятно. Так это же картограф, чернильная душа!» «Вот совсем не понял».
«Притащи-ка мне карту Эртальского уезда!» — приказал король.
«Сей минут, Ваше Величество!» И картограф исчез так же внезапно, как и появился.
«А как он так, Ваше Величество, внезапно появляется и исчезает? Так и не выдержал я. Телепортацию использует».
Король рассмеялся.
«Нет, никакой телепортации. Без необходимости мой картограф магию не тратит. Понимаешь, Трой, профессия картографа требует наносить мельчайшие подробности на карту не только в своих землях, где нет необходимости таиться, но и в чужих, в том числе и враждебных. Анфир у меня по этой части... Да уже лет как 70. Как пришел еще зеленым янцом ко двору по рекомендации от одной прелестницы... Впрочем... Это уже совсем другая история. И все это время он в основном путешествовал по миру. И раз уж жив до сих пор, значит, умеет слиться с ландшафтом, который изучает, и не выделяться».
«Да уж, вот так заранее, не зная деталей, не поймешь, что картограф по умению маскироваться может ассасина переплюнуть». Еще через минуту мы уже стояли над расстеленной на плоском валуне картой, принесенной картографом, и король принялся водить по ней указательным пальцем, бормоча:
«Где же это? Вроде был и здесь. Ага, значит, запоминай, Трой. 220 километров на восток от моей столицы Бампхота. Попадаешь в эту лощину и двигаешься до ее края. Здесь, у одинокой черной скалы, стоишь 15 минут совершенно неподвижно. Простоишь это время, откроется портал. Вот в него и прыгаешь, а дальше уже как и что не знаю. Так подробно своих воинов, прошедших это испытание, не расспрашивал. Думал, успею еще, как сам соберусь за достижением. Одно скажу. Часть из них вернулась после него седыми. Не говоря уже про тех, кто отправился на испытание, и больше мы их никогда не видели.
Мощное напутствие и жутковатое, если честно. Впрочем, я понимал, что король не пытается меня запугать просто так, а предупреждает о сложности испытания, чтобы я шел к нему, понимая его серьезность. Ну что же, то, что мне было нужно, я от короля получил, и как бы не с избытком. Поблагодарив, откланялся. Нечего слишком долго отвлекать монарха от важных дел. Пусть на сегодняшний день самым важным из них и является разглядывание языков пламени в ровно горящем костре, раз уж нет больше ни армии, ни королевства. Вернувшись к Адельхейд, обнаружил, что Ликвол уже проснулся и вгрызается в кусок благоухающего говяжьего пирога.
«И откуда у нас это счастье?» — приятно удивился я.
«Так мы вчера, когда объявили эвакуацию через портал, успели в таверну забежать и сразу на ресепшн рванули. Заказали 20 блюд второго, этого самого пирога, да еще и дюжину яблочных пирогов из десертов. Я подозревала, что с комфортом на новом месте будет не очень», — объяснила Адельхейд. «А что это у тебя в руках?»
«Какая ты у меня хозяйственная-то оказалась, красавица моя!»
Похвалил я ее, получил в ответ свой пирог и уселся завтракать. Артефакты я положил рядом, махнув рукой, что, мол, позже объясню. Голод разыгрался нешуточный, да и не мудрено, учитывая, сколько эмоциональных моментов на меня обрушилось прямо с утреца. После пирога тщательно вытер руки и начал раздавать подарки. С удовольствием услышал и обрадованный вопль Адельхейд, получивший свое перо ассасина, и кивнул воодушевленному от новых перспектив в творчестве эльфу, тут же надевшему на себя бандану Творца. Дело перешло уже к яблочному пирогу, когда, наконец, вернулся Пэт. Весь прям надувшийся от важности. Значит, явно что-то интересное со своими собратьями по летучему мышиному племени нашел. Впрочем, это не помешало ему отвлечься на то, чтобы тоже ухомячить целый говяжий пирог. Да уж, прошли те времена, когда он мог насытиться осьмушкой такого пирога. Теперь ему подавай его целиком. Морду раскормил с ростом уровней, жуткое дело. Я Пэта не торопил, настроение у меня было какое-то такое легкое. Давно такого не было. Словно глыба с плеч упала.
Ну да, и ведь действительно упала.
3 месяца я стремался, пройду ли на второй этап, а последние 2 недели еще и дополнительно. Доживу ли с единственной оставшейся жизнью вообще до конца первого этапа? Есть очень веские основания вздохнуть свободнее теперь, когда все эти переживания ушли в прошлое. Главное, чтобы от эйфории крышу не снесло. А то сделаешь на радостях какую-нибудь непродуманную глупость и будешь потом жалеть на круге возрождения.